книга выглядит потрясающе скабрёзной, порнографической. Не для опытного читателя. Опытный читатель, знающий науку, конечно же, понимает, что в этой книге сразу открываются роскошные моменты, роскошные места. Но, к сожалению, читатели часто начинают знакомиться с творчеством Набокова именно с Лолитой. Лолиту сопровождает скандальная слава, скандальная известность. Как сказал Брайан Бойд, как он признался, в 13 лет я узнал, что есть такая грязная книга Лолита, открыл ее, и как грязная книга она меня совершенно не устроила. А вот через 2 года я открыл ее просто как книгу, и с тех пор не могу оторваться от Набокова, этого искусства. В Лолите язык действует так, что он подключает читательский опыт, читательское мышление, читательское ожидание настолько, что при перечитывании одним из потрясений является то, что этих мест, которые так поражали воображение, как будто бы уже нет в тексте. Они исчезли. Ну, известно, что в Лолите есть всего лишь 2 сцены, которые можно назвать предельно откровенными. Все остальное передается очень деликатно, но при этом взвинчивает воображение. И, конечно же, не стоит говорить, что Набоков не стал бы писать книгу только ради игры с эротическими фантазиями. Возможно, о Лолите удастся сегодня поговорить подробнее. Одна из особенностей творчества Набокова – это, опять-таки, формула из последнего русского романа «Дар». Это мгновенная инвентаризация мира. Как говорит Федор Годунов-Чердынцев, для того, чтобы выбрать себя, понять настоящий момент времени, понять свое существование, понять, что к тебе обращается извне, наше сознание делает мгновенную инвентаризацию мира. Все приводит в порядок. И удивление от этого мира, который от замысла высших сил, обращенного к нам, удивление прежде всего связано с тем, что мир придуман очень удачно, что мир заключает в себе какой-то сказочный счастливый замысел. Набокову принадлежат такие афоризмы, что мир был создан в воскресенье, то есть во время отдыха, или что мир был создан ребенком. То есть играющим Богом. Но я непосредственно перехожу к теме индивидуального рая. Это категория, которую я разрабатывал на основе творчества Набокова, и поэтому на примере Набокова ее прекрасно можно раскрыть. Скажу предварительно, что эта категория работает применительно к любому художественному тексту. Она довольно любопытна. И сама формулировка взята из романа «Ада». Индивидуальный рай, там встречается эта тема. Набоков принадлежал к аристократической семье, которая известна своим англофильством, своим английским уклоном. И не надо вдаваться подробно в биографию Набокова, но следует заметить, что и русская дворянская особенность воспитания, и тем более английская, предполагает некую сдержанность в вопросах религии. То есть не отсутствие религиозности как таковой. Это очень трудно себе представить. Как и в русском обществе, так и в английском. То есть отсутствие религиозной экзальтированности, религиозной экзальтации. Но то, что и английское воспитание, вроде бы основанное на естественно-научных знаниях и на абсолютно трезвом положении и показном атеизме, содержит в себе религиозность, скажем так, для нашего взгляда на культуру 19 века вполне очевидно. Вполне очевидно. То есть, ну, как как в английских романах проявляется эта религиозность. В европейских языках словом, которое содержит корень, связанный с религией, это слово сейчас обыденного происхождения. То есть религиозностью называют не исключительно вопрос веры, а конфессиональной принадлежности, а некое бережное, внимательное и нежное отношение к миру. Доверие к тому, что этот мир создан, доверие к вопросам заботы, предопределения. Ну, то есть англичанин сказал бы так, например: к завариванию чая я отношусь религиозно, то есть бережно, внимательно. У нас в русском языке есть такая фраза: это для меня свято. Правильно заварить чай — это для меня свято. Но эта форма предполагает, это только бытовое проявление, предполагает некую сдержанную уверенность, некое сдержанное спокойствие при виде и в присутствии неких высших сил. Очень показателен в этом плане роман Толстого «Анна Каренина». Роман Толстого «Анна Каренина» писался в тот момент, когда Толстой в конце 60-х годов, в начале 70-х годов очень сильно занимался английской культурой. И в этом романе есть, то есть там даже герои отличаются англофильством. В частности, Кити Щербацкая, в семье Щербацких заметно английское воспитание. Герои заказывают английские изобретения. Вронский заказывает кровати с панцирной сеткой. И в усадьбе Вронского играют в лоун-теннис двое на двое. Игра, которая только-только появилась. Но дело не в этом. Дело в том, что в языке Толстого появляются некие отличия от его дневниковых записей. Например, как Кити Щербацкая объясняет для себя новое, можно так сказать, свое перерождение. В Швейцарии, после того, как она мучается от депрессии, потеряв Вронского, она полгода умирает, то есть находится при смерти, у нее нет сил жить дальше. Ее врачи отправляют в Швейцарию, что очень забавно по тем временам, потому что, например, русские цари отправляли в Швейцарию политических преступников в ссылку. Считалось, что Швейцария — это самое неподходящее место для приведения сознания в порядок. Однако однообразная погода, однообразное состояние, однообразный такой уровень жизни. На Кити действует, конечно, не Швейцария, не лечебные воды, а пример Вареньки. Девушке, которая родилась в крестьянской семье, но была усыновлена княгиней. И вот Кити формулирует свое новое откровение, новый способ жизни таким языком, в котором мы можем не узнать именно религиозный язык. Язык такой светской сдержанности. Кити говорит так: есть некие высшие силы, которые определяют наше призвание. Нам следует не сопротивляться этим высшим силам. Нам следует прислушаться к ним и следовать этому призванию. Кити понимает, что ее призвание в условиях для девушки из дворянской семьи, вторая половина 19 века, единственная карьера – это замужество. Это желание быть лучшей женой, лучшей поддержкой для того, кто в ней нуждается. И тут же у нее всплывает в памяти образ Левина. И любовь к нему она формулирует тоже очень интересно. Этот человек никогда не вызывал у меня неприятных эмоций. Никогда не вызывал отторжения, неприятных чувств. Вот в этом языке появляется какая-то совершенно особая деликатность в отношении к к внешнему миру, к внешним силам. Этот язык мы увидим у Набокова сплошь и рядом. Я хочу напомнить о такой особенности семьи Набокова. То есть Набоков, в биографии Набокова утверждалось, что после смерти отца, известного политического деятеля, создателя партии кадетов, одного из создателей, одного из руководителей партии кадетов, Набоков не теряет с ним связи, не теряет связи с отцом. И несколько лет назад, когда издавались черновики Лауры, оригинала Лауры, недописанного романа, исключительно чернового, в общем-то в России было очень много неприятных высказываний в адрес сына Набокова, Дмитрия Владимировича, который якобы решил издать эти черновики против воли отца, для того, чтобы поддержать свое материальное состояние. И тогда в порыве раздражения он сказал, что в нашей семье с умершими поддерживается связь, и отец мне разрешил это сделать. Но это можно было сказать только в порыве раздражения. Или же сказать в семейном кругу. Дело в том, что тема присутствия умерших персонажей встречается в каждом романе Набокова. То есть, если на протяжении повествования умирает кто-то из персонажей, то дальше мы можем проследить его присутствие в судьбе главного героя. Это особая символика, которая стала разрабатываться американским ученым Александровым. Он написал книгу «Набоков и потусторонность», опираясь на то, что Вера Евсеевна Слонин, Набокова, жена Набокова, сказала после его смерти, эта фраза звучит как официальное утверждение, что главной темой искусства Набокова является потусторонность. Это или, как она говорила, из одного из ранних стихотворений Набокова можно взять такое словосочетание «сквозняк из прошлого». Но сквозняк не только связанный с просто работой памяти, а с непрекращающимся контактом с духами прошлого. Например, это предполагает буквальное значение одного из предпоследнего романа Набокова «Transparent Things», то есть у нас принято переводить как «прозрачные вещи», «прозрачные предметы», но слово «вещи» в английском языке, так же как немецкое «динге», оно многоплановое. И Вера Евсеевна говорила, что лучшим переводом этого названия будет «сквозняк из прошлого». Это придерживается Геннадий Барахтарлов. Имеются в виду не некие прозрачные вещи, а духи или нечто, некие силы. Дело в том, что мы видим, что сам по себе рассказ об отношениях Набокова и потусторонности очень неловкий. То есть, объясняя эту тему публично, начиная ее обсуждать, мы все время рискуем встречать в себе, как у меня у говорящего и у вас у слушающих, наверняка возникают такие уколы недоверия, насколько все прямолинейно в этих вопросах. И с этим как раз и связан вопрос религиозности, бережности и нежности с этой темой. В стихотворении «Слава» Набоков говорит: «Я знаю тайну, которая делает меня счастливым. Это тайна та-та-та-та-та-та-та, а точнее сказать я не вправе». Дело в том, что Набокова была совершенно удивительная был удивительный замысел, удивительный подход к произведению искусства, начиная с того, что он считал, что книга не должна писаться для одноразового чтения. Конечно, она не должна читаться один раз. Книги должны перечитываться. Потому что самое интересное, что возникает в произведении литературного искусства, словесного искусства, это не сюжет. Мы прекрасно понимаем, что сомнение в сюжете и сомнение в главном герое – это прерогатива романтиков. То есть это уже произошло 200 лет назад, в начале 19 века, когда сюжет стал некой условностью, и роль главного героя становится некой условностью. Через главного героя мы уже постигаем окружающий мир или реакцию окружающих персонажей. Ну, как Пушкин, например, рисует образ Евгения Онегина, как человека, который не наделен конкретными чертами. Это тоже вопрос воображения читателя. Историческая любовь русского читателя к Евгению Онегину связана прежде всего с работой воображения. Первая глава Евгения Онегина описывает Онегина как человека, лишенного признака. И главный его признак, то есть он лишен образования, он лишен знаний, он лишен интересов, он лишен индивидуальных черт. И Пушкин говорит: всего, что знал еще Евгений, мне перечислить не досуг. То есть, как будто бы это можно перечитать бесконечно. Что он знает из истории? Только анекдоты. От Ромула до наших дней. Что он знает из латыни? В конце письма мог поставить Валя. И знал, хоть и не без греха, из Энеиды два стиха. И так далее. Потому что этот рассказ может длиться бесконечно. Но какую тему мы не возьмем, применительно к Онегину, она рассыпается. Но Онегин должен быть романтическим героем. То есть героем-любовником. Соблазнителем и совратителем. Пушкин говорит: всего, что знал еще Евгений, не перечислить недосуг. Но в чем он истинный был гений, что знал превыше всех наук, что было для него из блада и труд, и мука, и отрада, что занимало целый день его тоскующую лень, была наука страсти нужна. И обратите внимание, в романе Евгения Онегина Набок никого не соблазняет. То есть темой романа является как раз момент, когда Набоков перестал заниматься наукой страсти нежной, до того момента, как у него может что-то получиться с Татьяной. То есть даже в этом пункте Набоков, это оговорка, простите, даже в этом пункте Онегин не становится неким образом. Конечно, в деревенских главах у него есть конкретные черты подражания Наполеону, Байрону и так далее. Но обратите внимание, что темой Евгения Онегина является все, что угодно вокруг Онегина. Но главный герой перестает быть любопытной фигурой. Гоголь эту черту в «Мертвых душах» развивает, опять-таки, до очевидности. То есть, подобно Пушкину, Гоголь описывает явление Чичикова в уездном городе Н как человека, лишенного определенных черт. Мы помним, да? Не то, чтобы слишком стар, не то, чтобы слишком молод, не то, чтобы слишком толст, не то, чтобы слишком тонок. По сути, это отсутствие черт, потому что мы готовы увидеть в этом образе некий усредненный тип человека, но на самом деле описывается ноль. Набоков подчеркивает это в книге о Гоголе. Ноль. То есть это отсутствующее лицо. И посмотрите дальше. С кем бы Чичиков ни общался, он как зеркало отражает своего собеседника. С Маниловым он такой же. Он такой же. Излишне слащавый, деликатный, не случайно они застревают в дверях, то есть они пропускают друг друга с коробочкой подозрительной и так далее. То есть Чичиков – это такой образ, который помогает раскрыться собеседнику. Так вот, что же становится темой Набокова? Приключения стиля и языка – это то, что Набоков постулирует. Но Набоков воспринимает уже книгу, литературные произведения и, может быть, даже весь корпус своих сочинений, как некое приключение сознания, человеческого сознания, с работой памяти, с работой воображения, с произведением, с воссозданием вполне конкретных, ощутимых, выразительных образов. И так же, как в работе сознания, в романе, все самое интересное происходит на уровне нейронных связей. Не повествовательность, а связи между ними. Этот опыт доказывает, например, исследование Брайана Бойда. То есть это кажется первоначально очень голословным, и в читательской практике, в отдельной читательской практике мы с трудом это можем себе сразу представить. Так, можно ли осуществить такую работу? Но Брайан Бойд доказывает, например, такую вещь. У Набокова нет ни одной детали, которая бы не работала на целое повествование. Нет ни одной детали, которая была бы случайна. Потому что мир Набокова перенасыщен деталями, перенасыщен подробностями. И мы часто совершенно спокойно в блаженстве воспринимаем эти подробности как точные приметы внешнего мира. Но если у Гоголя эти подробности вспыхивают, живут собственной жизнью несколько секунд и больше никогда не возвращаются, то Набокову всегда возвращаются. Они всегда связаны с определенным кругом действий. То есть это совершенно потрясающая сторона его творчества. И на что мы можем выйти в связи с этими подробностями? Ну, я говорил о присутствии, об участии неких умерших персонажей. Например, самая простая иллюстрация – роман «Защита Лужина». «Защита Лужина», где в жизни Лужина явно принимают участие двое его ближайших родственников. Дедушка, который был композитором, и отец, который... Когда Лужин достигает зрелости и становится известным шахматистом, отец умирает. И как это проявляется в сюжете? Ведь это же обычные человеческие биографические события, обычные моменты. Когда Лужин, маленький Лужин, в последний день нахождения его семьи в усадьбе, с чего начинается роман, больше всего его поразило, что с понедельника его будут звать Лужин. Он задумывает план побега, он бежит с вокзала в эту усадьбу, причем он думает как шахматист. То есть он продумал, он еще не знает, он не открыл для себя шахматы, но он мыслит математически. Как там говорится до этого, как Лужин уводил гувернантку от набережной Невы, потому что боялся выстрела пушки. Если бы он прямо сказал гувернантке, что он боится выстрела пушки, то они бы не гуляли. Они бы сидели дома. Лужин любит гулять. Поэтому он хитрыми способами водил гувернантку вдаль, по улочкам, подальше от этого выстрела. Это уже математический ход. И Лужин придумывает, что он будет питаться, побежит на чердак, проведет зиму, питаясь соленьями и вареньями, и сырами, там все на чердаке есть. И он пробегает по дороге на чердак, у лестницы висит портрет дедушки, несостоявшегося композитора, который подмигивает Лужину. То есть там упоминается такая ситуация, что Лужин любил развлекаться тем, что этот застекленный портрет, он с определенного ракурса, дедушка исчезает, потом появляется. Исчезает и появляется. Вполне красивая деталь, чтобы ей состояться как деталь художественного текста. Но эти исчезающие, появляющиеся персонажи у Набокова всегда не случайны. эти призраки. А дедушка как будто бы подсказывает Лужину, что все правильно. Он бежит в правильном направлении. На чердаке перечисляются лежащие, да, эти хранящиеся банки с вареньями, с соленьями, коробочка с шахматами в перечислении. А Лужин не знает об этой коробочке. Автор упоминает ее в перечислении. Но тут Лужина хватает черная бородатая фигура, один из крестьян, и сносит вниз. То есть Лужина настигли. Продолжается ли эта тема дальше? Является ли это просто подозрением? Она удивительным образом продолжается. День, когда Лужин познакомился с шахматами, выглядит следующим образом. В этот день отец Лужина решил устроить день памяти в честь дедушки, композитора. Поэтому был приглашен музыкант-скрипач, который исполнил дедушку на произведение. Лужин не находится вместе со всеми гостями, он сидит в кабинете отца. В кабинет отца никто не входит, в темноте, сидит на диване. На столе у отца лежит какая-то коробочка закрытая. И вдруг этого скрипача позвали к телефону. И отец разрешает ему поговорить из своего кабинета. Скрипач не знает, что здесь присутствует Лужин. По теме разговора скрипача с телефонной трубкой можно решить, что это разговор с какой-то его любимой девушкой, с подругой. Либо это разговор, связанный с каким-то поручением, каким-то внешним поручением. Ну, как, например, в рассказе Набокова название, где герой собирается покончить жизнь самоубийством.
Соглядатель.
Нет, это большая повесть, где герой задумывает самоубийство, и вдруг в эту коммунальную квартиру берлинскую, где он живет, вселяется сосед по фамилии Энгель. Немецкий ангел. Этот сосед постоянно бегает к телефону и говорит: да, скоро справлюсь, скоро сделаю. И когда главный герой отказывается от идеи самоубийства и понимает, что жизнь полна неожиданных сюрпризов и возможностей счастья, Энгель кричит в трубку телефона: да, я справился с заданием, я справился с этим делом. Это типичные набоковские ходы. Типичный набоковский прием. То есть любой бытовой разговор у Набокова звучит двусмысленно. И может быть использован в тексте. Это обязательно какой-то знак, это обязательно нейронная связь с каким-то повествованием. Поэтому, конечно, самым потрясающим моментом чтения Набокова является перечитывание его книг в какой-то раз больше трех. Потому что эти связи мы можем отследить, мы можем вдруг увидеть движение мотива. У Набокова, например, такими мотивами являются образы собак, животных. То есть собаки, как правило, предсказывают какое-то трагичное событие, появление собак, появление животных. Белка в романе Пнин тоже всегда появляется как предсказание, что в жизни Пнина случится несчастье, которое на самом деле контролируется внешними силами, которое не несчастье окончательное. Это удивительная, потрясающая тема. В Лолите таким же образом чуть ли не главную центральную роль, что это далеко не очевидно при первом прочтении, играют солнечные очки. Солнечные очки появляются как взгляд довольно холодный, темный, потусторонний взгляд. Солнечные очки появляются всегда в таких моментах, когда Гумберт полон нежности, но в его жизнь, в его судьбу вмешивается грубость. Вмешивается грубость и вульгарность человеческого быта, человеческого устройства. И когда он впервые, 14-летний мальчик, пытается поцеловать Аннабеллу, мимо проходят матросы, которые начинают подначивать их вульгарными словами, и один в солнечных очках А дальше солнечные очки появляются у самой Лолиты в дальнейшем повествовании. И это совершенно упоительно расследовать движение такой детали, потому что, конечно же, в случае с автором, который специально не... в произведении которого это не является специальным замыслом, это может возникнуть как некая подсознательная, подсознательная линия, подсознательная связь, такое бывает. Например, такими деталями, конечно, отличается Марсель Пруст, поскольку его деталь — это наполовину осознанная деталь. Он удивлен перед тем, что что-то в нашей жизни связывается в узор. Он пытается это исследовать, он не прояснил для себя еще до конца это. А Набокова — это структурный элемент, это осознанная идея. И вот этот шахматист, этот скрипач, который разговаривает по телефону, механически раскрывает коробочку на столе у отца, раскладывает фигуры. И когда входит отец, скрипач говорит сакральную фразу. Прекрасная игра. Когда я в нее играю, я слышу музыку. И Лужин, который вы еще не заметили в кабинете, услышал это. Для него это стало способом жизни. То есть все выглядит как подсказка настоящей творческой жизни, подлинной линии выживания и существования для довольно странного героя, подсказка со стороны дедушки. Дальше дедушка тоже участвует. А отец проявляет себя совершенно удивительно. Лужин не едет на похороны отца. Вместо того, чтобы поехать на похороны отца, он едет на единственный курорт, где они были вместе, в Германии. То есть это его своеобразная дань памяти. Он переживает смерть отца. И на этом именно курорте он знакомится со своей будущей женой Лужиной. Происходит их знакомство. А в биографии Набокова есть похожий элемент. Потому что встреча с Верой Евсеевной Слоним, с великолепной женой Набокова, которая поддерживала и понимала каждое его слово и понимала все, что он делает, тоже мы не можем сказать об этом с определенной ясностью, но тоже, как с точки зрения Владимира Владимировича, подсказано отцом. Это одна из тем. А теперь я непосредственно перейду к теме индивидуального рая, потому что эти подробности и детали требуют отдельного комментария. То есть Брайан Бойд задумал труд, на который должно уйти 34 года, комментарий только к роману «Ада». То есть каждые полгода в журнале «Набоковен», американском журнале, он печатает комментарий к новой главе «Ада». И на данный момент этот труд сделан наполовину. Комментарий потрясающий, то есть там роман «Ада» — это целый космос деталей, которые все работают, все объединяются между собой, с ними есть нейронные связи, то есть определенная тональность в птичьих голосах, например, там пение Славки, птички связаны с сюжетом. И самое потрясающее, что каждая из этих деталей является окошком в понимании целостности структуры. Это не некий орнамент, это не некий узор. Все эти детали работают на общий замысел. Но, наверное, будет проще и спокойнее сейчас поговорить об индивидуальном рае, хотя эта тема сама по себе потрясающая. Что можно назвать индивидуальным раем? Идея эта, по своему глубинному значению, может стать вообще объяснением искусства. Искусство как проявление человеческого сознания. Как то, что, конечно же, создается и существует в человеческом сознании. В нашем восприятии. И тоже довольно принципиально для культуры последних 100 лет, что искусство живет не в неких образцах, не в неких изделиях. Оно живет восприятием. Оно живет именно в нашем сознании, в нашем восприятии. И вот у Набокова во многих романах мелькает тема смерти, потусторонности и то, что ожидает нас после смерти. Поэтому я ряд этих цитат приведу, и вы сразу поймете, насколько эта тема серьезна. При этом, конечно, у Набокова мы не встретим ни малейшего намека на религиозные идеи, на исследование религии. То есть многие его сомнительные герои, как герой отчаяния, например, сурово высказываются против религии, так как никогда не высказывался Набоков в своих интервью. Но эти цитаты принято относить к самому Набокову. Хотя эти герои, такие герои, как герой-соглядатый, Гумберт, Ван Вил, конечно же, не могут являться альтер-эго автора. И Набоков неоднократно подчеркивал, что ему эти герои, конечно же, неприятны. Он противопоставляет себя им. И идея индивидуального рая и вопрос смерти раскрывается у Набокова не религиозно, но онтологически и эстетически. То есть, что из себя представляет возможность посмертной жизни, посмертного существования? И в этой идее Набоков ведет себя, в принципе, как Иммануил Кант. Когда Кант затрагивает идею загробного существования, он говорит, что, конечно же, мы не можем получить бесспорные доказательства, что после смерти что-то существует, что-то есть. Но верить в это нас обязывает и нравственный закон, и само устройство нашего существования. Данте выражался еще более категорично. Самое в пире Данте говорит очень сурово. Самое очевидное проявление человеческого скотства – думать, что после этой жизни не будет какой-нибудь следующей. Что говорит Набоков? Цитата из романа «Бледное пламя». «Серьезная концепция любой из форм загробной жизни неизбежно и необходимо предполагает некую степень веры в провидение. И обратно. Глубокая христианская вера предполагает уверенность в некоторой разновидности духовного выживания. Представления о таком выживании не обязательно должны быть рационалистическими. То есть они не должны давать нам точных характеристик личных фантазий или общей атмосферы восточного субтропического сада. Так рассуждает добрый землянский христианин Кинбот, который, конечно же, является лжехудожником и героем, противопоставленным автору. Но Набоков всем своим героям, особенно отрицательным, дарит свои собственные мысли и собственные черты. Прежде всего, детали. Посмотрим дальше. Эти рассуждения резонируют с высказыванием поэта Джона Шейда, скорее атеиста, но поэта. То есть Шейд высказывается о загробной жизни так, как высказывается большинство творческих людей в 20 веке. То есть Шейд в одном месте говорит, что меня не интересует рай, потому что там одни праведники. Но при этом Шейд произносит такую фразу: «Жизнь – большой сюрприз. Не вижу, от чего бы смерти не быть еще больше». Обратите внимание, что с одной стороны это поэтичное высказывание, но такой же ход рассуждений, такую же логическую цепочку мы найдем и в рассуждениях Канта. То есть сам разум, само устройство нашего мышления подталкивает нас к тому, чтобы предположить то, что мы не можем убедительно доказать себе, но предположить. Это можно сделать только путем работы воображения в области искусства. Предположить, не является ли там какой-то, не находится ли там какой-то сюрприз. Смотрим дальше. Круг – это философ, профессиональный философ из романа «Бен Синистер» под знаком «Незаконно рожденных», «Набоковская антиутопия», вносит четкое разграничение в идею смерти. Смерть – это либо мгновенное обретение совершенного знания, либо абсолютное ничто. Либо мгновенное обретение совершенного знания, либо абсолютное ничто. Если абсолютное ничто, то цепочки рассуждений никакой дальше нет. Все становится неинтересным. Становится неинтересным наше присутствие здесь. Но если это мгновенное обретение совершенного знания, что оно в себе несет? Причем предположение, что смерть – это обретение абсолютного знания, это предположение несет получать дальнейшее развитие. А то, что смерть – это уход в ничто, для многих художников 20 века это является единственным и, возможно, даже очень мужественным признанием. То есть мы понимаем, что в культуре 20 века эта идея довольно трагична и мужественна. Смерть как ничто, как у Бродского. Наверное, после смерти пустота и вероятнее, и хуже ада. Но заметьте, что Бродский тоже не абсолютно пессимистичен. Пустота хуже ада. То есть это прямое высказывание. Пустота будет хуже ада. Но даже если она вероятнее. Это определенный решительный поступок сознания. Набокову, как панэстету, или гиперэстету, как его называют исследователи, Набокову, который ищет в прижизненном творчестве разгадок этих существенных задач, очень близок первый вариант посмертного абсолютного бытия, единственного и завершенного. Близок, потому что это может быть темой произведения искусства и работы воображения. Но не только поэтому. Борис Носик, говоря о рассказе Набокова, «Пильграм», замечает, что в нем есть вечная набоковская надежда на жизнь за гробом. В самом деле, не может же мечта умереть. И любимый философ Годунова-Чердынцева, это вымышленный французский умница де Лаланд, говорит о том, то есть это философ, который пишет языком Шатобриана, но это философ, выдуманный Набоковым. Он говорит: смерть сама по себе никак не связана с внежизненной областью, ибо дверь – лишь выход из дома, а не часть его окрестности. Наиболее доступный для наших домоседных чувств образ будущего постижения окрестности, долженствующий раскрыться нам по распаде тела, это освобождение духа из глазниц плоти и превращение наше в одно свободное сплошное око, за раз видящее все стороны света, или, иначе говоря, сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии. Идея сплошного ока является вообще характеристикой художественного дара. Сплошное око – способность видеть все мельчайшие детали мира. Для Набокова в этом уже есть основной принцип индивидуального дара, индивидуального рая. Как может выглядеть идея индивидуального рая? Тот же де Лаланд в романе «Дар» замечает. Привести другую цитату. Вот идея индивидуального рая начинается у Набокова со сборника стихий, где это стихотворение, написанное в Крыму по поводу крымских впечатлений, где Набоков провел чуть меньше года, и в стихотворении описывает красивый пейзаж, прогулку по лугу, ловлю бабочек, и вдруг заканчивается совершенно потрясающим философской кодой. Не так ли мы по склонам рая взбираться будем в смертный час, все то любимое встречая, что в жизни возвышало нас? А этот текст потрясающе похож просто на поэтическую виньетку, на поэтическую формулу. Потому что кажется, что это вполне хорошее завершение, описание красивого пейзажа. Не так ли мы по склонам рая взбираться будем в смертный час, все то любимое встречая, что в жизни возвышало нас? Но у Набокова эта тема продолжается. А самое потрясающее, что это не просто виньетка, потому что в огромном количестве поэтического материала, в прозе и философии, мы находим эту мысль. То есть я специально провожу исследования, я нахожу эту мысль практически везде. Эта мысль не... об этой мысли, об этом наблюдении нельзя сказать, что это индивидуальное открытие только Набокова. Это проекция работы человеческого сознания вообще. То есть эта мысль естественным образом приходит в голову человеку. И мысль это детская. Это некое ощущение, когда ребенок осмысляет идею смерти, границы, исчезновения человека из прижизненной ощутимой области, он естественным образом заглядывает дальше. У детей, лишенных религиозного воспитания или не говорящих с родителями о том, что такое смерть, что такое идея смерти, осмысление идеи смерти не глубокое, не личностное еще такое, естественное, происходит где-то с 4 до 6 лет. Ну, в частности, моя дочка в этом возрасте 5 лет, вдруг сказала, что когда бабушки умирают, они становятся кем захотят. Собачками, кошечками, но некоторые принцессами. То есть, опять, мы видим что-то вроде детской игры, детского предположения или поэтического предположения. Но я хочу сказать, что, как показывают и наблюдения психологов, в частности, для меня были интересными наблюдения Фрейда. У него есть статья «Мы и смерть», где в этом случае это именно наблюдение, это именно практические наблюдения. Не как философские построения, которыми у Фрейда принято пренебрегать и как-то в них сомневаться, потому что он, конечно, сделал очень много ошибок. Но это практические наблюдения. Человеку свойственно думать, что при всем наличии огромного количества доказательств присутствия смерти, наличия смерти в нашей жизни, человек живет, действует и движется только потому, что не относит эту идею смерти к себе. То есть наше сознание сопротивляется ощущению, что жизнь, сознание конечно. Мы прекрасно понимаем, что уязвимо наше тело, уязвим наш мир, уязвима наша собственность, но именно наше сознание говорит нам, что оно нерасщепляемо, что это некая форма, которую невозможно представить отсутствующей. Но это психологический вопрос. И вот смотрите, для такого писателя, как Набоков, рассмотрение, развитие идеи, рассмотрение ее вдаль, это, конечно же, его художественные свойства, потому что, как можно заметить, что любая идея писателя или философа любому человеку когда-нибудь приходит в голову. Просто не каждый развивает эту идею. Не каждый человек... Это огромное количество откровений и удивительных подозрений развивает. Потому что человеку свойственно в себе сомневаться. Свойственно думать, ну, вдруг это глупая идея. Как, например, идея индивидуального рая, где кто-то в кого-то превращается. Мы видим в этом превращении прежде всего упор в образ собачек и кошечек и принцесс. это вызывает умиление. И мы готовы отбросить, как взрослые люди, готовы отбросить эту идею, как логическую формулу. Человек часто так думает, что какая ерунда пришла ко мне в голову. Но со второй половины 20 века есть еще и другая реакция на подобные открытия. Чаще всего человек начинает думать, наверное, кто-то этим уже занимается. То есть то, что пришло ко мне в голову, наверное, это уже поле деятельности кого-то. И мы понимаем прекрасно, что мысль мгновенна, и открытие потрясающе мгновенно, но для того, чтобы его прояснить, нужна какая-то работа, нужна какая-то долгая работа. И, наверное, это выглядит так же и у Набокова, который не делал специального исследования. Вот эти цитаты, которые я собираю из разных его романов, ведь это цитаты за около 60 лет творческой деятельности, которые они разрознены, они скользящие, сквозящие. Но важно то, что в итоге эти цитаты доказывают нам, что эта мысль Набокова не поверхностная и не подсознательная, а вполне осознанная. Итак, как можно себе представить идею индивидуального рая? Да, почему берется формулировка именно индивидуальный рай? В «Аде», в романе «Ада» Набоков так уточняет идею рая. Человек свободен вообразить себе любую загробную жизнь. Всеобщий рай, обещанный восточными пророками и поэтами, или его индивидуальную разновидность. Но работа фантазии затруднена до степени полной безнадежности, логическим запретом. Вы не можете взять своих друзей или врагов, коли на то пошло, с собой в компанию. Перенос всех наших отношений, о которых мы помним, в Элизиум, неизбежно превращает жизнь в нем во второсортное продолжение нашей чудесной смертности. Что мы можем увидеть из этой цитаты? То, что идея как бы захлопнулась, она отвергнута. От нее здесь отказались. Раз мы не можем взять своих друзей в загробную область, то мы не можем думать об этом дальше. А что если подумать об идее индивидуального рая без друзей? Как об идее и индивидуальной формы существования. Ведь так же, как вопрос счастья, этическая ли это проблема, или эстетическая, или религиозный вопрос счастья, все время приводит нас к тому, что счастье не может быть всеобщим. Счастье – это вопрос исключительно индивидуального состояния. Даже когда счастливы два человека, они не могут согласовать свое счастье, они не могут его сравнить. Счастье – это некое переживание, состояние, связанное собранное из огромного количества тончайших нюансов. Поэтому человек, как правило, не может образ счастья, присутствующий в нем, сформулировать очень конкретно. Мы испытываем затруднения, но счастье – это некое состояние. Индивидуальный рай близок такому мышлению. Раз счастье это индивидуальное переживание, то и форма загробной жизни может быть прочувствована нами как индивидуальное переживание в отрыве от общих связей, присутствующих в нашей реальной жизни. Что, конечно же, вот в этой цитате из Ады заявляется как вопрос трагичный. Итак, как можно представить себе индивидуальный рай? Индивидуальный рай как состояние, не связанное с общением, не связанное с передачей информации, это пребывание в вечности или в некой условной вечности, то есть как наше сознание может развивать эту идею дальше. И индивидуальный рай таким образом становится состоянием, именно состоянием счастья, поскольку он составлен из лучших впечатлений нашей жизни. Не так ли мы по склонам рая сбираться будем в смертный час, все то любимое встречая, что в жизни окружало нас, что в жизни возвышало нас. То есть обретение совершенного знания предполагает еще и просвечивание особым светом истины, этот набор отборных, лучших, счастливых состояний, которые человек собирает при жизни. Обратите внимание, что вот это собирание лучших состояний, собирание лучших переживаний, память о них, возвращение к ним, это одна из важных тональностей нашей внутренней жизни. Причем такой тональности, с которой бывает очень трудно поделиться. Но вместе с тем, это одна из тональностей произведения искусства. В состоянии, рожденных музыкой, картин, связанных с особым положением света, вот как у Верещагина, например, есть такой пример, у художника Верещагина, который принимал участие в Крымской войне. Он говорил, что одна из самых чудесных и счастливых картин для него — это картина, где он запечатлел момент подписывания мирного договора, но эта картина никак не связана с политикой. Потому что в тот момент, когда он переживал это состояние, он вообще не думал о том, что кончается война, о том, что все закончилось. Это был миг счастья, потому что он стоял в отдалении среди младших офицеров и видел, как под огромным раскидистым дубом собираются белые и красные мундиры, то есть под огромным зеленым пятном белые и красные пятна, и как все это пронизано светом. То есть это именно визуальное впечатление, визуальное состояние, как раз проявление такого сплошного ока. И художник может сказать, что вот как говорит Гёте, остановись мгновение, ты прекрасна. То есть вот этот бы миг запечатлеть в вечности и все время его созерцать, все время его наблюдать. Это и есть одна из мыслей, которые проецируются на идею рая. Не является ли рай такой бессмертной вспышкой сознания, где вспыхивает именно избранное лучшее состояние, в котором мы способны пребывать. Но рай у Набокова, индивидуальный рай у Набокова, это вопрос этический. Потому что, как подсказывает Кант, мы не можем решить этот вопрос без теории морали, без этики. Как говорит Набоков, если смерть — это мгновенное обретение совершенного знания, то смотрите, что происходит в состоянии загробного рая. Наши отборные состояния, может быть, не одно состояние, много, поскольку это состояние, переживания, все равно оказываются в присутствии совершенного знания. И если человек выбрал эти состояния слишком поверхностно и неглубоко, то это состояние в вечности превратится для него во что-то вроде муки, кары, наказания. И при этом это состояние его личного выбора. Когда мы смотрели, мой курс лекции начинался с лекции о Данте, и у Данте бросается в глаза то, что Данте абсолютно минует какой-либо разговор о суде, о самом выборе наказания. Кто определяет, где будет душа? В аду, в чистилище или в раю? При этом есть откровенное указание на то, что это личное решение души. Как будто бы любая душа проходит путь через ад, чистилище и рай, но некоторые души решили, что они достойны рая, и они не боятся этого божественного света, мучительного, испепеляющего света. Некоторые остаются на уровне чистилища, горящие в огне, который тоже является проявлением божественного света. А некоторые остаются в аду, поскольку они не решились пройти дальше. Они сами понимают, что они грешны, они недостойны света. То есть идея абсолютного знания и собственного выбора работает и здесь. То есть именно как тот самый момент, когда эстетика абсолютно четко соединяется с этикой, как и должно быть в правильном мыслительном построении. И если вот это выбранное, загробное состояние связано с какими-то ошибками, недосмотрами, поверхностностью, то это станет мукой, это станет наказанием. Посмотрите, не является ли это темой произведения Набокова, Лолита Набокова. Роман делится на три части, условно. Делится на три части. В первой части Гумберт рассказывает о себе, о своей биографии, где излагает теорию нимфеток, то есть он говорит о своей мечте, о крайней мечте, которая для него связана с идеей счастья. Его теория нимфеток о том, что женщины красивы и идеальны с 12 до 14 лет, о том, что он постоянно путается, а это у Набокова тоже очень важно. То есть, если мы точно попытаемся узнать границы возраста, то сам Гумберт говорит, то с 9 лет, то с 12. Но Гумберт все время путается. Ну и читатели, знающие Лолиту, могут уже вспомнить, что никакой теории нимфеток нет в природе. Что сам Гумберт ее опровергает, когда является к 18-летней Лолите и видит ее в том облике, который он мысленно отрицал, с прыщами, с какими-то морщинками, то есть в очках, повзрослевшую, он любит ее точно так же, как в момент первой встречи. Нет никакой теории. Гумберт обманывается сам, постепенно обманывает читателя. Но смотрите, как выглядит его судьба. У него до 38 лет Гумберт находился в состоянии вот этого мечтательного выбора. Он называет себя законопослушный господин, законопослушный трус. Он боится осуществить эту мечту, что, кстати, является доказательством, что Гумберт не педофил. Потому что до 38 лет скрывать эту патологию настоящий педофил не способен. Более того, конечно, Гумберт не педофил, потому что педофилия рассматривается как расстройство сознания, как одно из шизофренических расстройств. И там нет развлечений, там сексуальным объектом становится человек, который не способен сопротивляться, не способен понимать, что происходит. Поэтому у педофилов часто нет разграничений по возрасту, по полу, но у Гумберта сплошные разграничения. И самое главное, что Гумберт говорит не просто о маленьких девочках. Говорит о девочках с 12 до 14 лет, не просто обо всех девочках с 12 до 14 лет, а только о девочках определенного типа. Таким образом, витиевато, странно, запутанно, Гумберт объясняет то, что в языке психологии называется эротическая фиксация на определенном типе внешности. Или типе личности. То есть речь идет о любви к определенному типу. Гумберт продолжает искать во всех влюбленностях образ Аннабеллы, который извращен не сексуально, а извращен эстетически, потому что этот образ становится для него образом Аннабеллы Ли, вымышленной героини, весны из картины Боттичелли. То есть он обрастает художественными связями и становится его образом вселенским, масштабным. И вдруг, что происходит? А Гумберт не умирает в 38 лет, но судьба дает ему жуткое испытание. Она говорит ему: ты очень этого хочешь? Ты об этом мечтаешь? Это для тебя крайнее состояние мира? На. По сути, мы помним, что не Гумберт совращает Лолиту, он планирует трусливый акт, раздеть ее и одеть. Он боится даже представить, как он до нее дотронется. а его совращает Лолита, который на этот момент уже не является девственницей. И жизнь Гумберта превращается в ад. Потому что Гумберт лжехудожник, потому что так он выбрал для себя образ индивидуального рая, и таким образом этот образ буквально осуществляется, разыгрывается в его жизни. Я могу привести другой пример, не обязательно набоковский, потому что я делаю упор на то, что это идея универсальна. Потрясающий такой же пример, роман Гюстава Флобера «Мадам Бовари». Мадам Бовари выросла в монастыре кармелиток, и она дочка фермера, и уже в монастыре кармелиток она с где-то с 12 до 17 лет она проходила воспитание индивидуальное. Она изучала предметы, которые не учтены курсом обучения этого монастыря. Она изучала естественные науки. Она изучала язык, по-моему, итальянский. Занималась музыкой, музицированием. Почему? Потому что у нее есть образ индивидуального рая, идея счастья. Когда она была маленькой, приблизительно 12 лет, она вырезала из журнала картинку, которая представляет собой ее индивидуальный рай. Это графическая иллюстрация к какому-то освещению светского мероприятия. То есть дамы, господа, танцующие дамы и господа в огромном зале со стеклами, с большими люстрами, со слугами в ливреях. И вот в эту картинку она хочет попасть. Говоря отвлеченно, она хочет попасть в высший свет, в высшее общество. Но госпожа Бовари воспринимает эту картинку счастья именно как бал. Строго как бал. Я хочу в эту картинку. Вся ее судьба строится как осуществление этой идеи. Все ее ошибки связаны с осуществлением именно этой идеи. То есть идея индивидуального рая, конечно же, работает при жизни. Как намекает Набоков своими романами, построение своих романов, судьба дает нам тысячи символов и тысячи намеков, чтобы мы свою идею скорректировали, поправили. Она предупреждает нас, она нам многое подсказывает. И очень странно, что человек не занят только этим. Почему люди не видят такого количества знаков? Биография Набокова дает огромное количество материалов, связанных с тем, что Набоков видел эти знаки и постоянно их собирал и использовал для осуществления вполне счастливой судьбы. Так вот, что происходит в жизни мадам Бовари? Ну, во-первых, это несчастное замужество. Она выходит замуж за врача Шарля, который абсолютно бездарен. Ее мысль строится следующим образом. Вот врач, преуспевающий, который помимо жалования получает еще и подарки дорогие. Ну, потому что на ее глазах Шарль приехал лечить отца госпожи Бовари. Отец всего лишь вывихнул ногу, Шарль бы никогда не справился с серьезной проблемой. Когда он ехал по этому вызову, он молился Богу, чтобы не было ничего серьезного, перелома, какой-то проблемы. То есть отец госпожи Бовари вылечивается сам. И на ее глазах происходит следующее. Молодой человек приезжает каждый день навестить отца, у него масса свободного времени. Он подолгу общается с отцом и разговаривает с ним. В подарок он получает, помимо жалования скромного, баранью ногу, ну, окорок, которым маленькая небольшая семья может питаться целый год. То есть это вяленый окорок. Сказочно такой довольно дорогой подарок. То есть в современных магазинах такие окороки стоят. Вот само это мясо вяленое, которое не портится, около, ну, за 1000 рублей килограмм, а это целый окорок. И мадам Бовари думает, надо же, успевающий человек, ее план очень строг и четок. Он наивен. Но при этом Флобер вскрывает то, что мы можем назвать женской логикой. Это логика нежная. Она хочет всего лишь быть счастливой, осуществление мечты, но использует замужество как цель, как достижение цели. И она думает, если этот человек, если молодой врач такой преуспевающий, то скоро он разбогатеет и переедет в город покрупнее. Потом он переедет в Париж, они будут в высшем обществе, он будет каким-нибудь там академиком, будет писать статьи, работы. И сразу же при первом же предложении Шарля Бовари она соглашается уходить за него замуж. Вся история была разыграна у нее в голове. И вот что делается в судьбе Шарля Бовари, в судьбе госпожи Бовари. В данном случае я как раз подозреваю, что это то проявление идеи индивидуального рая, который Флобер проводит неосознанно. Но почти каждый писатель так поступает. И только Набоков эту идею продумывает в своем творчестве, потому что продумывает все, вообще все элементы. Все элементы и возможности читательского восприятия. В жизни госпожи Бовари случается то, что Шарль чудом переезжает в другой город, где он не может иметь практику, поскольку аптека Ряме отнимает у него клиентов. То есть у него нет дохода в городе. Но поскольку госпожа Бовари выглядит как дама высшего света, ее действительно приглашают на бал. То есть барон и баронесса видят ее на улице, видят ее в городе. У нее стройная фигура. То есть она с 12 до 17 лет в монастыре кармелиток сделала из себя совершенное произведение искусства, можно сказать. Она сама о себе позаботилась. В сказке про Золушку никто не акцентирует внимание на том, как эта Золушка, которая всю жизнь спит на зале, драет, моет, каким образом она превратилась в идеальную девушку. Чудо. Волшебство. А как в реальной жизни может это осуществиться? Флобер подчеркивает, что и это его принципиальный прием, что читатель должен заметить это сам. Автор устраняется из текста, он перестает подсказывать читателю. Флобер не бьет в колокол, что госпожа Бовари сделала из себя даму, совершенно достойную высшего света. Но он все время показывает, что все, кто видит госпожу Бовари, говорят, не какая ослепительная красавица, потому что это не так убедительно. Они говорят, это дама высшего света. Что она здесь делает? У нее идеальная осанка, у нее идеальные манеры. Она великолепно говорит. Она играет на музыкальном инструменте. Она сама себе шьет платье, когда она живет на ферме отца, и у Шарля Бовари. У нее идеально налажен быт. То есть, на самом деле, госпожа Бовари – это некое произведение искусства, абсолютно достойное высшего света. Но вот эта фатальная ошибка с выбором мужа, ее будет. При этом госпожа Бовари не является отрицательным персонажем, она не авантюристка. Флобер показывает просто саму по себе ошибочность использования, бездравственность использования людей для достижения наших целей. Эта мысль вполне кантианская, что человек, другой человек никогда не должен рассматриваться как цель. Это обязательно сделает нас несчастными, это обязательно аукнется, поскольку это нарушает гармонию и нашего собственного сознания, и человеческих отношений. Но госпожа Бовари не такая не настолько преступная. То есть то, что она выбрала Шарля как цель, это большая трагедия. Но она не авантюристка. Любая авантюристка была бы в высшем свете гораздо раньше. Но ее действительно приглашают на бал. Как она сформулировала образ своего счастья, так он и осуществился. Они с мужем переехали в город покрупнее, и она была на балу. Больше судьба ей ничем не обязана. То есть это был образ бала, и он же и был разыгран. Она танцевала с бароном. Она вдыхала запах дорогого одеколона и дорогого табака. Потом она в лесу находит кисет оброненный. В этом кисете есть остатки такого дорогого табака, и иногда время от времени нюхает его, вспоминая этот бал. вспоминая это лучшее событие. В общем, как это дополняет идею индивидуального рая? Что такая же ошибка может, такая небережность в отношении к выбору образа счастья встречает нас и в этом случае. Потому что рай – это состояние, в котором душа, сознание, наверное, может пребывать вечно. В умозрительном плане. Но если душа пребывает в этом состоянии вечно, то смотрите, насколько интересно в жизни выбрать это состояние безошибочно. Чтобы оно не стало скучным, чтобы оно не было ошибочным. Ну, как у детей, например, бывает. Как это в детских сказках. То есть, помните, мотив детских сказок чаще всего в том, что если появляются какие-то волшебники, или кому-то достается волшебная палочка или волшебные спички, то он делает кучу ошибочных просьб, и в итоге последнее желание надо использовать для того, чтобы все вернуть как было. Я думаю, что эти сказки, конечно, обладают неким таким ущербным, тоже этическим свойством, потому что все как было, это не лучший выбор, это не лучший вариант. Это то, что душит наше воображение, лишает нас эстетического чувства. И должно быть все как было. Не должны возвращаться к тому же самому, что было с самого начала. Как в лабиринте. Если мы попали в тупик, то мы должны выйти на перекресток лабиринта, а не к месту входа. Но человеческое сознание чаще всего работает именно так.
Это же вы сами говорите, это сказка. А сказка это характерно для традиционного общества, для которого возвращение на круги своя вообще в принципе должно быть характерным признаком. То есть воспроизведение образцов, моделей поведения.
Да, идея вечного возвращения.
Ну, как примерно.
Идея вечного возвращения, да, это глубокая идея, но идея вечного возвращения – это идея возвращения к золотому веку, то есть к веку счастливому, к веку совершенному. То есть к тому веку, когда точно выполнялись ритуалы, когда у человека было абсолютно безупречное гармоничное отношение с Богом, и что-то нарушено. То есть если подразумевать возвращение к такому совершенному началу, Это фольклорная тематика, это древнейшая тема многих эпосов. Но если речь идет о возвращении просто к чему-то, что было до появления волшебства, как о неприятии волшебства в нашей жизни и как смирение с тем образом жизни, которым мы живем, это не этично. Поэтому я говорю, что часто человек действительно так мыслит. То есть у меня ничего не получилось. Я зашел в лабиринт, который ведет к счастью, предположим, но попал в тупик. Все, ничего не получилось. Надо начинать с самого начала. Начиная с самого начала, мы рискуем пойти той же дорогой и попасть в тот же самый тупик. Не в новый, не соседний, а в тот же самый. Поэтому основное сетование современного человека это вот если собрать некие такие прописные истины, это работа Флобера, у него есть лексикон прописных истин, где он собирает фразы, которые принято произносить в французских салонах. Фразы, которые считаются модными, уместными. И вот одна из фраз, или общепризнанными, общепринятыми, одна из фраз современного человека, что является темой разговора с близкими людьми, сетование. Такой вопрос. Почему со мной происходит всегда одно и то же? То есть, почему все как всегда? Почему всегда меня обманывают? Или почему всегда мне попадаются одни и те же люди? Потому что это вопрос очень серьезной логики. Возврат после совершения ошибки человек может вернуться не к началу действия, а русское сознание, оно, как правило, возвращается к началу, как бы отменяет путь сознание, присутствующее в русской культуре. А к тому моменту, когда эта ошибка случилась, когда она произошла. Вот так, кстати, мыслит Китти Щербацкая. когда она вдохновилась поведением Вареньки, она увидела, что заботиться можно о других людях. Не о себе, а о других людях. Это тоже интересно, это тоже жизнь. Поэтому она пошла заботиться о больном художнике. Я не помню фамилии. Там два художника фигурируют. Художник Иванов, по-моему. Не Иванов как раз, а Петров. Художник Петров. И она, как Варенька, стала о нем заботиться. Но она не знает, что именно делает Варенька. Китти не знает, что Варенька – это добровольная медсестра. То есть Варенька наверняка подносит судно, меняет одежду, помогает тяжело больным мыться. А Китти нарядилась в красивое платье и крутится перед художником Петровым. Ну, иногда поправляет ему подушку, иногда приносит воду. Но рождает у него хорошее настроение. Ей кажется, что все получается. Петров радуется, улыбается. Каждый раз, когда Китти появляется, он начинает улыбаться и воодушевляться. А жена Петрова при этом становится все более хмурой и хмурой. В конце концов, Китти понимает, что она чуть ли не привела эту семью к трагедии, потому что Петров явно начал в нее влюбляться, и эта семья начинает рушиться. Китти в ужасе перестает ходить к этому художнику Петрову. Она еще не открыла для себя, что такое настоящее. Сестринская помощь, но она возвращается не к началу, она не отказывается полностью. Только у Толстого мы встретим такой ход мыслей. Любопытно. Она не отказывается полностью от того, что можно жить не для себя, а для других. Она не отказывается полностью от этой идеи. Она понимает, что у нее не получится, как у Вареньки, но зато получится как-то по-другому, как у Китти. И понимает, что она может заботиться о мужа, о крестьянах, о близких. И поэтому вот этот ход мысли приводит ее к осуществлению той же самой медсестринской помощи. Когда умирает от туберкулеза брат Левина, Константин, Китти уже все прекрасно знает, сама знает, без всякого обучения. Она просто видит человека в состоянии беспомощности, она меняет ему белье, она его моет, она подносит ему судно, она облегчает ему последние дни его смерти. И все это происходит, потому что она приняла правильное решение. То есть это пример вот, работы мышления, работы сознания. Обратите внимание тоже, что и Толстой, Ванне Карениной, тоже не морализирует откровенно. Вот именно Анна Каренина является таким текстом, бесконечно деликатным, эстетическим, где все мысли читатель постигает естественным образом. Они открываются нам не в результате внушения, не в результате морализаторства, не в результате откровенного давления, а в результате такого дружеского диалога, беседы. На равных. И у Набокова мы тоже не можем увидеть ни морализаторства, ни откровенной этики, ни откровенной проповеди. Но при этом Набоков в интервью говорит, что когда-нибудь критики увидят, что я безупречно моральный писатель. То есть когда-нибудь это будет очевидно. Вот-вот. То есть Набоков был уверен, что вот это вот изумление, что он автор «Лолиты», такой странной книги, все привыкли, что к жанру исповеди, где автор может говорить страшные вещи о себе. То есть первая такая исповедь – это исповедь Жан-Жак Руссо, где сплошь и рядом встречаются очень серьезные признания. Потрясают, что вот человек так честно о себе все рассказал. А дальше исповедь, например, Оскара Уайльда. Не дальше, а перед этим исповедь Верлена. Исповедь Оскара Уайльда. И уж в начале 20 века появляется целый вал рассказов вполне биографических. Жан Жене. И дальше это становится целым жанром. А Набоков не занимается биографией. И он думал, что это схлынет очень быстро. То есть они с женой быстро журналистам объяснят, что Набоков не интересуется девочками. У него великолепный брак, у него великолепная жена. Более того, его жена в одном из интервью сказала, что как-то я посмотрела, у нас в принципе в доме не было девочек. То есть у всех друзей рождались мальчики. То есть не было этого контакта и заинтересованности. И Набоков как раз делает упор на то, что это и есть произведение искусства. Написание текста о реалиях и переживаниях, максимально далеких от автора. Воссоздание их. Для создания Лолиты Набоков выписывал журналы для девочек. То есть почтальон в маленьком городке, в Итаке, приносил им журналы для девочек. Почтальон спрашивал, это вашему младшему сыну? А Набоков говорил, нет, это для меня. И там он вычитывал советы девочкам, вычитывал всякие вопросы мол, читал комиксы, брал язык, потому что, конечно, оригинал Лолиты – это совершенно фантастическое произведение. Речь Лолиты – это особая художественная работа Набокова, потому что Лолита говорит на молодежном сленге конца 40-х годов. Когда Набоков в 60-е годы взялся переводить Лолиту на русский язык, это стало для него нерешаемой проблемой. На каком языке будет говорить Лолита по-русски? Потому что единственный молодежный сленг, который ему был известен, это сленг дореволюционных гимназистов. Он явно не годился. То есть он на 30 лет устарел по отношению к ситуации Лолиты. И уже на 55 лет устарел к тому моменту, когда Набоков взялся за этот текст. И поэтому в русском переводе вот язык Лолиты – это действительно слабое место. Мы все помним, Лолита говорит как интеллектуалка. Она использует рифмы в своей речи, изысканно как-то все рифмует, использует редкие слова. То есть Набоков создает эффект грубоватости ее речи, вульгарности. Но этот эффект предельно эстетичный, художественный. Потому что, конечно же, ему пришлось выдумать сленг, а имитировать живой язык невозможно. А вот в американской версии Набоков, конечно, собирал слова. Он не воспроизводит обычный молодежный сленг. Он всегда реплики персонажей у Набокова особым образом стилизованы. Стилизованы как многоуровневые высказывания, со множеством смыслов. Но язык у Лолиты английский живой, потрясающий такой живой. То есть вот, языковой образ Лолиты совсем, совсем удивительный. Мы его не чувствуем. Как и не чувствуем, например, основное настроение романа Лолита. Это параллель с новеллой Проспера Мериме «Кармен». То есть для западного читателя долгое время читателю кажется, что это ключ. Новелла «Кармен» идентична, по сути, тематике Лолиты. То есть там юная цыганка, там подчеркивается, что ей 15 или 16 лет, Кармен совращает офицера Хосе, который абсолютно безупречен. У него безупречный послужной список, это человек воли, мужества, но он испытывает такую любовь, что по-настоящему сходит с ума. И по сути это очень странно. Если русского человека спрашивать, какие ассоциации у вас возникают при слове «Кармен»? Кармен. Сама эта тема Кармен. Опера Кармен. Кармен Сюита. Щедрина. С Майей Плисецкой. Что-то такое приятное, правда? То есть страсть, танец, красный розен, развивающиеся юбки. В само воплощение страсти, да? У нас ассоциативный ряд такой. А для англоязычного читателя и для французского читателя это трагедия. Это неприятная трагедия. Она интерпретировалась французскими писателями, ну, действительно так. До какой степени можно довести человека, чтобы он потерял человеческий облик? Имеется в виду Хосе. То есть это изображение страсти потрясающе трагично. Потому что Хосе совершает убийство вопреки своим человеческим установкам. Ну, вполне в рамках романтического текста, романтического повествования. Но Проспору Мариме удалось это сделать очень драматично. И мы все время ожидаем, что Гумберт, который называет Лолиту «моя Карменсита», «Карменситочка», в стихах ей посвященных он использует мотив Карменситы, песню, которую пели в 40-е годы в Америке, про Кармен. То есть это, Набоков всегда веселился подобным моментом, совпадением, когда эта история Кармен все-таки зловещая, трагичная, но в песенной культуре она могла всплыть именно так легкомысленно и глубоко, без порвав родовую пуповину с породившим ее сюжетом. То есть, когда обращение Хосе к Карменсите звучит как такое легкомысленное признание в любви в песенном мотиве. Набоков это обыгрывает. Вот. Я приведу еще некоторые цитаты по поводу того, как сам Набоков видит для себя идею рая, потому что вот эта тема наиболее плодотворная. Очень часто писатели, и я собирал подобные цитаты, когда писатель буквально говорит: рай для меня это. Я представляю рай как то-то, то-то и то-то. Вот как говорит Набоков. В других берегах он рассказывает о детских бессонницах, выдерживать которые удавалось только до тех пор, пока под дверью гувернантки виден свет. Набоков говорит: рай – это место, где бессонный сосед читает бесконечную книгу при свете вечной свечи. Ну, Набоков всю свою жизнь мучился бессонницей, ему казалось, что... И он спокойно их переносил, то есть ему казалось, что это предательство сознания. Уход в сон – это предательство сознания. Поэтому очень часто он использовал бессонницу как или долгий трудный уход в сон.
Здравствуйте. Здесь вы слышите?
Да. Вот.
Если вы
садитесь вот сюда. Он использовал уход в сон как обдумывание, как продумывание каких-то тонких моментов. То есть он вообще никогда не... Он никогда не старался потерять связь с сознанием, то есть отключить сознание. Но это самое интересное, что есть у человека, это его работа. Поэтому для него рай это место, в котором нельзя заснуть, где можно держаться за эту полоску света. Одновременно эта полоска света у Набокова становится образом связи с потусторонним миром. Я нахожусь в темноте. Я вижу этот свет счастья. Вспомните, как темой... То есть у Набокова тема индивидуального рая разворачивается еще таким образом. Когда герой находится в ложном раю и пытается вырваться из него в подлинную жизнь или в подлинный рай. Например, самый любимый роман Набокова – это «Приглашение на казнь». Говорил, что бы то ни было, эта книга самая любимая для меня. И вы помните, что Цинцинат Це находится в мире таком антиутопическом, странном, вымышленном. И все, все намеки указывают, что это мир его воображения, мир его сознания. Потому что только в мире сознания мир затянувшегося сна. Потому что как во сне с ним происходят такие события, когда он, например, видит, что дверь его камеры приоткрыта, Ценцинат выходит, в коридоре никого нет, дверь тюрьмы открыта, он выходит по улице, проходит по мосту, проходит через парк, подходит к двери своего дома и заходит в камеру. Заходит опять в камеру. То есть такие повороты возможны только во сне. И Ценцинат решает вопрос, как можно вырваться из этого состояния сна. Ожидает казни и при этом думает, что можно сделать. И первое прозрение о том, как можно вырваться из тюрьмы и спасти себя, у него происходит тоже как наивная детская идея, как протест. Он общается со своим будущим палачом, месье Пьером, и вдруг говорит ему от раздражения: «Я могу убежать в любой момент». И месье Пьер смеется: «Как это вы можете убежать в любой момент?» И Ценцинат говорит: «В воображении». И это действительно оказывается ниточка для него. Потому что воображением, в итоге, когда он идет на казнь, он вдруг начинает этот мир стирать. Мир, который его приговорил, мир, в котором он должен быть казнен, он начинает его стирать. И когда палач опускает топор, то Ценцинат встает, все удивлены. Сам палач превращается, месье Пьер превращается в спеленутого ребенка, в гусеницу. И кричит, как ребенок, взволнованно. А Ценцинат идет к таким людям, к таким же, как он. Людям, которые ожидают его в отдалении. По сути, это, конечно же, не индивидуальный рай, поскольку там такие же, как он, люди. Но это пробуждение. Пробуждение от кошмара. Пробуждение от кошмара. Но Набоков описывает этот роман, описывает, на самом деле, ситуацию как приведение сознания в порядок. Момент, когда свое сознание можно опять обуздать, опять с ним пребывать в мире, привести его опять в гармонию. Это тоже тема, главная тема Набокова. Заметим, что это идет вразрез с основными направлениями культуры второй половины 19 века и 20 века, когда самым интересным становится деформация личности, деформация сознания, искаженность восприятия мира. Набоков темы своих романов посвящает вопросам искажений, перверсиям и странностям и сумасшествиям. Но мир, картина мира, которую у него выстраивается, это картина здорового, полноценного. То есть мира, который увиден здоровым, полноценным сознанием. И это сознание является сознанием автора. А Бог всегда намекает на то, что в итоге читатель его книги, загуливающий в странные миры, как в случае с Гумбертом Гумбертом или с Адой и Ван Вином тоже, выходит на свет. И вот этот опыт чтения романа, который переживается на самом деле как большое счастье, но этот опыт еще и приведение сознания в порядок. Потому что очень часто исследователи признаются, что Набоков спасает от депрессии. То есть, когда мы знаем, что от него ожидать, он приводит сознание в порядок, он спасает от депрессии, он дружественно настроен к тому, кто уже смог ему довериться. И его книга касается крайних вопросов, не каких-то отвлеченных. Не когда нам говорят ради терапии и профилактики: ну давайте отвлечемся от проблем, хотя бы повеселимся, хотя бы подумаем о чем-то другом. Нет. Набоков как раз идет в гущу проблемы, и там совершает это спасение, перерождение. Похоже, что Набоков очень близка была мысль Данте о том, что человек даже при жизни идет в рай, через чистилище. И ситуация романа у Набокова часто связана с чистилищем и символами огня. И вот, например, эта сцена с Цинциннатом Це, когда Цинциннат встает как световое облако. Вокруг мир рушится, как декорация. Он становится ватным, нарисованным на холсте. Кусок неба оторван, болтается, как будто бы это нарисовано на театральном заднике. А месье Пьер превращается в гусеницу. Гусеницу, которая не стала бабочкой, может быть, никогда не станет бабочкой. А Данте как раз и говорит об этом, что разве вы не видите, он говорит в чистилище, разве вы не видите, что наша душа это червяк, верму, которая должна преобразоваться в ангельскую бабочку. Разве это трудно осознать? Если вы не захотите этого, то вы останетесь просто червяком, то душа останется просто червяком, не преобразованным. Вот круг тем, которые можно затронуть в связи с поставленной проблемой. Я специально хотел показать вам, что от темы индивидуального рая расходится очень много ручейков, очень много вопросов мы можем затронуть этой темой. И Набоков использует такой прием, почему его текст требует шлифовки, проработки, продумывания. Его карточки, то есть способ писания романа на карточках, связан еще с тем, что можно было тасовать как угодно между собой в процессе работы. То есть между...
Прощение, мы можем сделать следующее. Мы можем сделать 5-минутный перерыв и перевести вас в другую аудиторию.
Да, хорошо.
Если, например, ваша лекция еще предполагает продолжение.
Да, я понял.
В большую, в том.
То есть, если... Тогда спасибо за внимание.
Нет, если вы коллегиально.
Я все скажу сейчас. Да. Спасибо за внимание, но если кто-то хочет продолжить разговор и задать мне какие-то вопросы, то мы перейдем.
Мы требуем продолжения.
5 минут, да, то есть небольшой перерыв.